можно? Можно. Вот у мастера всегда три функции. Первое – это концепция. Потому что, ну, простите, мы мастера, мы демиурги, мы создаем игры и там, что-то хотим от игроков. Второе – это арбитр. Ну, так получается. Мы приходим и говорим, ты знаешь, чувак, ты не прав. И ты не прав. А, и третье – это вот замыкание картины мира.
Можно вам просто не попробовать?
Стоп. Так вот, самое смешное, что от функции демиурга мы уйти не можем никуда. Если мы говорим о безмастерской психологии, если мы говорим о том, что мастера в игре быть не должно, мы от функции демиурга не можем уйти никуда. А мы все равно так или иначе ими являемся. Мы этот мир придумали. Ну, простите. Мы можем уйти от функции арбитра, и мы можем уйти от функции замыкания картины мира. Более того, именно третье замыкание картины мира занимает 90% времени мастера. Это раздача чеков, это приемка чеков, это присутствие на магических обрядах, это там, выдавание результатов действий магических обрядов, это присутствие там, на излечениях. Вот все эти ситуации, когда игрок восклицает, мы можем сделать мастера-мастера, вот мы сейчас будем говорить об этом. Смотрите, тезис первый, который позволяет убрать мастера из игры. Тезис первый. Правила должны быть максимально открыты. Не должно быть разделов, как это было раньше, закрытых разделов правил. Если все правила со всеми таблицами, со всеми формулами опубликованы, всегда есть возможность их прочитать и понять, и там, по ним действовать. Любому игроку, потому что мы прекрасно понимаем, что внутри игры любой игрок может поменять свою социальную роль, еще какую-то роль, да, там, может из говна стать там академиком, из не был экономистом, стал экономистом, там, ну, так далее. Тезис второй. На любой игре очень важно, чтобы у нас есть такая система планирования, исполнения, контроля. Простите, это существует в жизни, это существует там, на работе. Я эти системы ставлю просто как персональное управление своей персональной деятельностью. Так вот, система контроля не должна принадлежать исполнителю. И мастера это все прекрасно понимают и обычно забирают на себя. И поэтому любое действие бегает и контролирует мастер. На самом деле, система контроля должна быть в руках игроков. Только не того, кто совершил действие, а того, кто с ним взаимодействует. Ну как, получает результат. Когда вы сразу передаете функцию контроля, вот, собственно, мастера, совершилось ли действие или не совершилось, был магический обряд, не был магический обряд, произошло, не произошло. Получился экономический доход, не получился экономический доход, вы передаете от мастера другим игрокам. Игроков полюбасу больше. Они, суки, бегают по полигону. Они наполнили вашу игру. Они как тараканы расплодились. И они друг друга начинают друг друга троллировать. Если это сделано грамотно, то, ребят, в боевке все очень просто, да? Вот боевка очень хороший пример. В боевке контроль осуществляется игроком на игрока. Мастер нужен, вот действительно, как арбитр, ну, если уж совсем завязались. А так, бам-бам-бам, уноси готовить его. Стоп, еще раз. Вот, смотрите. 100% игр боевка работает ровно по безмастерской системе. вам-вам-вам, носи, готови. Если совсем не согласны, кто-то читерит, или кто-то читает, читерит, вызывают мастера-мастера, начинается стоп-тайм, там, приносят мастера, мастер такой просыпается, там, говорят, пальцы, говорит, ты виноват. Игрок такой говорит, ну ладно, а потом там еще на 3 месяца в интернете срач, я был не виноват. Это в них арбитра. Но она все равно у мастера, я вижу руку, да, она все равно у мастера останется. Так или иначе. Но согласитесь, вот таких ситуаций на боевках возникает мало. А теперь сколько этих ситуаций бывает? На экономиках, на медицинах, на... Я поэтому говорю, тезис первый. Контроль должен осуществляться игроком. Тезис второй. Мастер всех правил должны быть открыты. Тезис третий. Все действия должны быть визуально конкретны и подтверждены. Прекрасная система была придумана в свое время. Это там суперхитовые мячи, светофоры. Вокруг мяча катается три разных разноцветных скотча. Там, светофор. Тыщ, все понятно, тебя ударили там тем, что снимает не хит, а 28 хитов или 35, я не знаю.
Со спины.
Ну, там начинались вот всегда эти дискуссии, но в принципе видно, да? А, не знаю, там, теннисный мячик на резиночке вот такой, фаербол, да? Хоп! Да, работает на 3 метра, но...
Можно без резиночки. Одноразово.
Ну, там дальше начинаются там варианты, да, там, обсуждения, а если со спины, а если ночью, а если не убийцу, да, там. А этот шарик можно покрасить краской, которая светится в темноте. Ну, можно доделывать, додумывать. Система, давайте я начну, видимо, уже на примерах, да? Потому что, по сути, 3 секунды рекламы, что называется, игра Карибы, которую мы делаем в следующем году, она делается максимально без мастера. И игра 2011 Хоббитский, которая делается там через год, она делается максимально без мастерства. А, и игра «Великая степь», которая там делалась в прошлом году, была сделана, она тоже частично работала по этому принципу, как минимум там боевка экономика. А, давайте поэтому на примере «Великая степь» и «Святая земля» 2009. Кто-то из вас был там, видел. А, система работала, в части экономики работала очень просто. Внутри игры были печати, да, городов. Внутри игры были карточки, которые надо было получить, там, взять в почтовом ящике, они там лежали в избытке. Взяв эту карточку, надо было пройти, получить как можно больше печати с определенным штандартом. То есть контроль всегда ощущался вот как это, владельцем города. Он мог за это денег взять. Ну, или взять, или не взять, это его игровое решение. Вот. Условно, караван, да, он видит. О, караван. О, пришли просить печать. Возьму бабосика. За то, что поставлю печать на там. Караван прошел. Была условно одна игротехническая роль на вот всю игру. Это одному еврею, ну, к сожалению, если бы приехало там людей чуть больше, да, там, некоторые из них. Этих людей было бы трое, да? Вот одному человеку мы мастерской группы вот так вот отвалили мешок денег и сказали, вот тебе формула, по которой ты увидел количество печатей, ты там внутри игры ростовщик, увидел количество печатей на подорожной грамоте, заверенной всеми, через кого ты прошел, выдал денег, посчитал там, умножил одно на другое. Я мог мастера посадить. Но у меня вся экономика, все ресурсы создавались, перевозились, двигались внутри игры. Ко мне подходили мастера регионащики и говорили, коров, мы так и не разобрались в экономике, которую я написал. Я говорил, и что? Они говорят, да подожди, игроки разобрались, сами работают там. Мы этим не занимаемся, мы сюжет убрали. Я говорю, все хорошо. Смотря в каком городе. Некоторые города разобрались быстро, и там все понеслось. Знаешь, как это? В Дамаске 28 караванов. Там, по дорогам, по всем, там, печали, тысячи.
Лежать не игрушки, не губатор.
Акро, там, знаешь, я там закажу. Они говорят, так, 22 часа акро обходим стороной, там нам не хотят ставить печати, мы там держим в экономической осаде, там, не платим денег. Ну, то есть, все действия с этими печатями, караванами, ресурсами происходили внутри игры. Они внутри игры создавались. Это было открыто написано, что там раз в 12 часов в таком-то городе появляется такое-то количество ресурсов. Бабах, оно появляется. Можешь взять караван, в самом городе оно не нужно. Вообще. Оно нужно в другом городе. Ты можешь взять караван. Караван это... Бам-бам-бам описано, ты можешь пойти. Чтобы пойти, надо у массы чиновников поставить печать. Ну, чиновники брали деньги. И начиналось движение ресурса, денег, там, контроль, вот в данном случае выйдет через чиновников. То, что мы почти смогли сделать, то, что мы не смогли сделать на Великой Степи, но будет сделано на Карибах. Все ресурсы, которые требуются тем же самым, в магии или в медицине, они будут находиться внутри игры по правилам, ну, как, максимально публичные, не всем, я вижу, по которым эти ресурсы можно найти. И как из этих ресурсов что-то сделать. Дальше ты хочешь, делаешь, получаешь результат. Либо можешь, либо не можешь. Мастер не нужен. То есть идеальная картина, конечно, это вот игра спустилась сыра.
А потом замкнули картину мира.
Вопрос. Все ресурсы, которые перед игрой запускаются, они запускаются перед игрой сразу в полном объеме или постепенно добавляются?
Смотри, это то, как вы решили сделать. Есть вариант запустить сразу в полном объеме, но мне кажется, это не совсем правильно. Оно ограничивает поток решений игроков внутри игры. Свободу поведения. Мне кажется, более правильным какое-то количество ресурсов бросить, но чтобы игроки не знали, сколько его и где он придет. Решение простое. Например, тебе надо бросить деньги. То, что мы будем делать на Карибах. Есть на Карибах в Картахене серебряный рудник. В какое-то место земли, известное, разрабатываемое, нами будет зарыт вот, мастерами какое-то количество дроби, свинцов. Нормальной обычной дроби, из которой там, по штампам можно налупать деньги.
Жимлость, вот она. Вот.
Да. Пожалуйста, копайте, ковыряйте. Сколько вы в процессе игры накопаете, ковыряете, столько и...
То есть не по жизни будут
копать, ковыряете? Всё, ты не пускаешь по
практике. Ну так.
А если заранее будет
заранее? А, не, не захотят
копать, то если они заранее с собой привезут. Если они с собой заранее привезут. Правила максимально открыты.
Танечка, понятно, что любую игру, вот по безмастерским технологиям, любую игру, можно кинуть на раз. Но я исхожу из того, что я верю игрокам, которые едут на игру. Я массу вещей там, перелагаю. Вот у меня там целый раздел есть на эту тему. Да? Что как раз именно, например, в части решения арбитра, да, можно всегда высылать мастера. Мастер прибежит, мастер решит. Мне больше нравится ситуация, когда арбитрами начинают выступать капитаны команд. Мы делаем Карибы. Это означает, что у нас на акватории в любой момент одновременно может происходить, ну там, сейчас сколько кораблей? Примерно 15 заявлено там. Сегодня мне еще про 3 сказали. Ну, то есть, Значит, у нас может происходить до 8 битв. Мне что надо, 8 лодок и 8 мастеров, которые поплывут там смотреть, что там происходит. Мне гораздо интереснее, если капитаны команд сами будут держать своих, то есть не на другого кричать, а, сука, блядь, нахуй, лёд! А держать своих в узде, типа, парни, выстрелили, попали, не попали, давайте еще раз выстрелим. Это, прости, ситуация, там, которая культивируется у нас в Варяге много лет, она мне ближе по душе, и я вот ее поддерживаю. Ну, да, я функцию арбитра перекладываю на капитана, на... Я понимаю, кто ко мне едет. Я уважаю людей, там, их люблю. Если человек себя показал, ну, как говно, ну, прости, покорно. Это не мастера его, там, зачморили. Он сам себя показал, как говно. Это будет видно сразу. В этой системе это будет видно. На людях. Куда он потом поедет? Куда он команду повезет?
Ну, то есть я могу одну небольшую ремарку. То есть, все-таки игрок предполагается, что он приедет не на одну игру, и на будущее, как бы. Мы смотрим все-таки в перспективе.
Мы давайте смотрим не то, что игрок, а на человека.
Ну, то есть, ну, игрок, как он сейчас игрок, а он человек. И все равно приходится осматривать некого сферического коня в вакууме. Без этого тоже никак. То есть приходится полагаться на честность.
Мнение, когда мы делаем игру по безмастерским технологиям, мнение о том, что игрок, это вот действительно, вот, как, спасибо, это некое там вот там, сферический конь в вакууме, который приехал и думает, как бы кинуть правила, как бы накинать там мастеров, оно неправильно. Мы делаем игру для уважаемых людей, которые уважают друг друга, уважают нас, уважают игру, приехали и играть. Потому что в мире игры, в мире условностей, которые мы создаем, жить сложно, но когда надо. Проще всего достать автомат калашникова и положить всех. Убить людей. Это происходит немедленно. Ну... Согласись, на игре, например, по Карибу или по Великой Степи, это не совсем правильно.
Но гранаты на степи были.
А хотя... А выжить, выжить хочется каждому. Черт, пусть все умрут, и я останусь живым.
Нет, мы бы сделали, ты
ты. Я... давайте сейчас расскажу очень... там... 5-6 конкретных моментов, которые мной в разные годы, на разных играх были реализованы, я подчеркиваю, ни одной игры, вот полностью без мастерской, что называется, да, в моем понимании, я еще в своей жизни не сделал, я очень хочу. Может быть, Карибы в этом плане получится, да? Великая степь в этом плане не получилась там, в части, например, медицины, потому что там один мастер каждый день, там раз в 12 часов раздавал приход вот этих ингредиентов, которые потом в медицине используются. Значит, я расскажу несколько реальных моментов, как мы делали безмастерские вещи. Момент первый. 2002 год в Хоббитске каждому поселению, каждой игровой точке с определенной, по определенной формуле, известной в этой игровой точке людям и известной, понятно, мастеру этой игровой точки, был определенный приход продукта. Да, этот продукт выдавал мастер. Ему он был роздан на начало игры с неким запасом, но формула, подчеркиваю, была известна игрокам в этой игровой точке, ну там, неважно. Делоргир, Рохан там. И формула была известна мастеру. Они могли легко проконтролировать игру. Это выдавалось, этот продукт был этой игровой точке. Наглухо не нужен. Этот продукт был нужен другой игровой точке для того, чтобы совершить любое другое игровое действие. Пойти армии, там, восстановить стены, сделать чего-то, короче. Поэтому это сразу простимулировало такой параллельный сюжет, активную торговлю. Черные торговцы, серые торговцы, замаскированные торговцы, торговцы там, орки, прикидывающиеся под эльфов, то есть там было все. Но торговцы ходили, потому что для того, чтобы оркам в 5 утра напасть на Таландир, им надо было со светлой стороны купить там N разных продуктов. Там 3-4 разных продукта в каком количестве. И там какой-то из дней Бондар дружественно через там серый кабак, для того, чтобы пришли штурмовать, Бондар, зная, что типа пацаны застоялись, чтобы нас пришли штурмовать, продал через серый кабак какое-то количество продуктов в морду, чтобы те могли выйти. Это реальность, как бы там, можете спросить у людей, начиная от Владивостока, там, до Бреста, как это было. А что было сделано в Великой Степи? Ну, я уже упоминал, значит, была система караванов. Система караванов была проста. Это бумажка, подарочная грамота, с которой караван идет. Караван — это штандарт. Все видно. Человек, штандарт, подорожная грамота. На подорожную грамоту надо поставить какое-то количество печатей, которые находятся на руках у игроков, живущих в городах, естественно. Они за это могут брать денег, могут не брать денег. Ну, точка. После этого он приходит к одному. Ну, мы хотели сделать больше, в условиях игры, к сожалению, получилось только к одному, там, какому. Еврею-разумщику, показывают подорожную грамоту, говорят, лыхаем, они говорят, ну, говорят, лыхаем, он такой спорит, считает формулу, и выдает денег. Он выдавал.
Или не выдает.
Какой-то странный еврей.
А?
Какой-то странный еврей.
Ну, нормальный менял.
Это, я мог попросить мастера, а на самом деле, это, ну, считай, условно, внутри средних веков это нормальная ситуация, когда есть ростовщик, который получает именно деньги из других регионов, именно в золоте, что называется, и выдает, ну, там, под векселя. По сути, подорожная грамота — это вот такой вексель.
Можно вопрос? Вот смотри, вот...
Стоп! Третье, я сейчас говорю о конкретных решениях, да?
Я к конкретному решению. Можно вопрос?
Да.
Вот ты сказал, могли обойтись без мастера, посадили, значит, этого игрока. В чем была игра этого игрока? Он отдал деньги по формуле. Его могли ограбить?
Да.
На всю сумму?
Его... Нет, стоп.
В Дамаске выпустили лекарственные травы, допустим.
Стоп.
Монголы.
Стоп. Значит, этот игрок, помимо...
И вообще...
У него, в смысле, не помимо, а на самом деле. У него была огромная, большая игра ростовщика еврея в Триполи. Вот люди подтвердят, видели...
Коли на Триполи. Далеко.
Его там хотели убить 28 раз, понимаешь, там. Ему было должно полполигона, но у него был один карман с игротехническими деньгами, которые он выдавал под подорожные грамоты, и один карман с его деньгами, которыми он там сдавал гроза, он делал все, что угодно. Я ему в три конца заплатил, когда я там на 3 секунды вышел там в роли, понимаешь? Я у него в ногах валялся, там денег
заплатил. Ровно в рамках этого.
Но вот этот карман можно было ограбить, этот карман.
А, вот. Вот.
Гарты.
Вопрос какой? Оформление каравана. Она лежит и работала на группе мастеров или на игроках?
В смысле?
Там
играть будут играть,
блюдов.
Мы написали, что такое караван заранее.
Почему? Правильно. Он был загон для вендоров. Каждый там.
Кто хотел, тот сделал себе штандарт, флаг, там навесил.
Вешались, не шли.
Нет, верблюдов можно было купить внутри игры.
Очень мало таких можно было.
Какая
правда, да, ну как бы. Проси покорно. Так, был задуман. Еще один момент. Обратите внимание, вот я упомянул, то есть первое, да, открытые правила, второе — это контроль через игру, третье — все ресурсы можно действительно бросить внутрь игры заранее. И действительно сделать шах, то есть, ну, шах или рыбная ловля, как угодно. Помнишь, 99-й год, когда рыбную ловлю занимались, удочки закидывали, удочки были такие, били сеточки. Надо было вытащить реальную банку с сардинкой.
Воспоминания на всю жизнь, да,
Леша? Ну, это вот. Вы можете сделать какую-то свою систему, все ресурсы можно изначально вложить в игру, только сделать затрудненным их достать все сразу. Что надо там приложить какие-то усилия. Заодно у людей время будет.
Подумать.
Да подумать, вот правильно. Делать, не делать. Хотят, не хотят, пожалуйста, отошли в сторону, вот и руки. Упомянул три задачи мастера. Это замыкание картины мира, это арбитр и это, собственно, придумывание картины мира. Да? Что можно сделать в части разработки там? Придумывание картины мира. Ну, первое, чем больше материалов по теме игры вы положили на сайт, тем люди больше в теме, лучше туда погрузились. Второе, где не нужен мастер? Смотрите, когда меня бесит, когда создают отдельного мастера по оружию, отдельного мастера по антуражу, отдельного мастера. Мы сейчас делаем там Карибы, у нас масса игроков есть, когда готовы, говорят, мы сами себе что-то делаем, мы готовы рассказать, как шить костюм, мы готовы рассказать, как делать оружие, мы готовы рассказать, как танцевать, мы готовы рассказать, как общаться, мы готовы дать языковой минимум. И я это активно использую. Игроки для игроков сами, то есть они становятся, ну как бы, соавторами, вот реально соучастниками вообще всего, создания всего этого процесса. Все. Мне не надо создавать отдельного мастера по костюму, который там. У меня 38 игроков, которые мне уже присылают там нам, уже присылают материалы, уже готовы делать доклады, уже готовы там рассказывать, почему надо одевать там чулок, я не знаю, там, на 30 сантиметров выше или ниже.
В общем, в этом году в борту не воюет.
Мы не готовы к войне.
Дальше. Конечно, любая картина мира вообще дорисовывается, вот, доделывается через личные вводные. На той же там, игре, которую мы делаем с бесконечно мной уважаемыми людьми, вот здесь присутствующими, еще сюда не доехавшими, Назимом, Наташей, Яной, здесь нет, Кира. Дима Пырсина, и Коперник не нашел, ну не важно. У нас есть вот на одну страницу общий сюжет, все остальное нас берет активно в сюжет по городам. Есть сюжеты, выдаваемые на группу, на конкретных людей, обсуждаемые. Когда люди нам сами пишут, а мы хотим, мы говорим, ну, смотри, вот то, что ты хочешь, хорошо, только давай чуть-чуть подвернем. Получается всегда хорошо. Люди играют в то, что они хотят. Следующий момент. Конечно, это подбор игроков. Если мы говорим все-таки о придумывании картины мира, то это подбор игроков. Как бы мы на любой игре, на любом сайте всегда выкидываем лозунг everybody как бы к нам. Но на самом деле потом выясняется, что это неправда, потому что этих мы не любим, этих мы не любим. Мы сразу говорим, ребят, далеко не любой игрок может попасть на нашу игру. Если человек не является почетным гопником ролевого движения, если его там не выгоняли с Иланкона, если его не записывали в черный список, если не имели бейдж, если он не отмечался там в драках и там,
Он не нужен.
Потому что такие нам любезны. Мы с ними понимаем, как беседовать, общаться, что им предлагать, а во что с ними играть. С дивными эльфами мы не можем общаться, не умеем, простите покорно. Мы не можем торгнуть их нежную душу изначально. Ну, давайте мы поэтому не будем создавать вам проблем. И нет, вы делаете другую игру. Вы делаете игру для дивных эльфов. Прекрасно. Но тогда, скорее всего, напишите прямо на сайте. Клуб Варяг, там, Бойцовые коты, Братья по оружию, там, Маргин, там, вас не ждут, как бы.
Кровавое мясо.
Мы поймем.
Не бухать, не биться.
Второй момент, значит, это какие я вижу инструменты, в частности, сделать без мастерски. В части разработки картины мира. Еще раз коротко перечислю. Первое – это насыщение материалами. Второе – это привлекать игроков для обучения, что называется, друг другу, что делать на этой игре. Третье – это подбор игроков. Секунду. Да.
Подготовка сюжета.
Да, и подготовка сюжета.
Если игра готовится к чему-то, придумали картины мира по рекомендациям, каким-то статьям, почему-то еще материал самих игроков, не будет ли возникать конфликт, если будут какие способы выявления?
Смотри, наверное, может быть, будут. Я не знаю. Наверное.
Дорогие игроки, вот у нас какие не самые крутые торговые, кто мы идут?
Давай вернемся вот к тезису «Открытые правила». Я всегда очень открыто говорю, что вот главная концепция, вот главная идея мастерской группы, она открыта. Если ты был там час назад на презентации там Хоббитских 2011, то я просто сказал, ребят, я вот хочу играть вот в это. Если мы говорим о там игре Каибы 2010 «Жажда», то там слово «жажда» не просто так написано. На самом деле, там должно быть было написано вообще другое слово – жадность. Жадность – это то, что нам всем присуще, то, что все религии мира пишут, что это порог, там, не знаю, плохо, да? Вот,
зря, что все пишут, да?
Значит, у всех есть.
Да.
То есть, либо реализовать, либо преодолеть, ну, вот жажда, да? Мы об этом говорим открыто, абсолютно, и мы под это будем затачивать все годы. Я ответил.
Ну, то есть вы как-то все же выйдете.
Модерируйте.
В смысле? Мы выдадим вводные, а дальше ты можешь это принять или не принять. Я не буду тебя заставлять.
Если ты можешь
такого лучше, такого лучше, ты не был таким в Триполи. Тебе бы Соломон и Соломон бы все объяснили.
Мы сейчас поговорили об инструментах, ну, с моей точки зрения, инструментах, которые решают первую часть, да, это вот разработка картины мира. И уже снимают с мастерских групп огромную там нагрузку. Опять же, там, на примере нашей мастерской группы, можно сказать, у нас там 4 человека, да, там, нам 5, да, у нас мореходством занимаются капитаны кораблей, которые повезут корабли, а не отдельный мастер. У нас костюмами занимается отдельный человек, который повернут на костюмах. Там трое там, уже. У нас там танцами будет заниматься человек, который повернут на тон. Нам не надо создавать мастера по танцам, мастера по кораблям. Ну, не надо. Второй момент. Второе направление. Это мастер как арбитр. Как сделать так, чтобы мастер как арбитр пропал из игры и перестал там как бы находиться? Первое, это, конечно, решение спорной ситуации по боевке. Поскольку я сам вырос в клубе, в команде, я всегда знаю одну простую вещь. Капитану клуба, капитану команды люди верят гораздо больше, чем вообще какому ни было мастеру, сколько бы он авторитетный ни был. Ну, потому что капитан клуба — это каждый день, это там раз в неделю, это всегда, а мастер отличный человек, уважаемый человек, но это там раз в год или может быть на Зиланде там вернули. А, поэтому мы, ну или я, да, мое мнение, мы сбрасываем эту ситуацию на капитанов команд. Я прекрасно видел, как это работает, начиная от Хи-99.
Я не про это. Одиночки. Одиночки.
Да, безусловно, ты абсолютно прав. Одиночки. Масса игр делается под как это, индивидуальную вводную, индивидуальную заявку, там, он одиночка. Но давайте понимать простую вещь. Мы все-таки делаем игры про какое-то общество. Игр, которые делал, например, там, 9 человек в палеозое в пустыне, их там исчезают. Ну, это не смешно, это хорошая игра, но их исчезающе мало. Там, прекрасная игра, которую делал уважаемый человек ЗБ, вот там, чем ты докажешь, по вестерну. Вот Deadwood в следующем году будет. Индивидуальные заявки, зеленый ролик. Ну, прости покорно, они где живут?
Они это кто?
Люди, вот одиночки, игроки, приехавшие. Они все одиночки. Все персонажи одиночки. У каждого персональная вводная. Там 200 вводных мастера пишут. Они где живут?
Ну,
в городе?
В какой-то локации, да. Факт.
Они живут в каком-то городе. Они входят в какие-то социальные структуры. Они, прости покорно, даже не как персонажи, а как люди, они приехали не по одному.
Логично, просто за короткое время им надо выбрать самого дятла среди себя.
Зачем за короткое? Извините, это можно делать до игры, при годовой подготовке. Людей скрещут друг с другом, они сами разберутся, кто главный.
Это человечная локация. Так
вот, смотри, я делаю это просто. Сейчас, подожди, можно я дальше? Значит, это все понятно, да? Это действительно сложный вопрос, но я делаю простую вещь. Я всегда говорю, ребят, вот если у меня много игровых точек, да, раскиданных там полигоны, я говорю, Вася конкретно, которого я знаю, с которым Нил там, с которым, ну не знаю, говорю, Вася, давай ты будешь ответственным за эту игровую точку. Ты отвечаешь от и до, от того, что все приехали живые, заканчивая тем, что вывезен мусор. Сколько ты после себя назначишь там?
Не забыв, не важно.
Сколько ты людей там... На какой роль ты поехал? Неважно. От слуги до там короля. Неважно. Мне важно одно. Если я, как мастер или любой из моих мастеров, пробежит мимо, увидит там жопу, он обратится к тебе, чтобы не искать там конкретного косореза.
И почему так? Не
он скажет.
Вася, почему это смешно?
А прости покорно. Ну, поскольку мы с тобой как бы не первый день замужем, да, не первый день в любом движении, ну, в каждой игровой точке хоть одного человека, которого ты там 5-7 лет знаешь, не можешь на него положиться.
Так это просто
надо. Я хорошо отношусь к людям.
Коров, это надо перефразировать. Это не капитан команды, а комендант локации.
А очень часто это, ну,
совпадает. Иногда это совпадает, иногда нет.
Да, согласен, да. Вот, ну, это точно так же, как, прости покорно, за вот там Картахену, в моем понимании, отвечаешь ты. За Порт-Руэлл отвечает Гир. И я знаю, что да, и к тебе, и к нему приедут там 30 других игроков, не тех, кто, кого ты вот, изначально привез в команде. Но я подойду, к тебе спрошу, что за...
Все, вопрос...
Ну, может, если ты бегаешь, там море будет.
Значит... Я дожидаться игры, чтобы если еще до игры, без другого списана. Если они в одну локацию нормально выстраиваются отношения,
да,
нормально
работает.
Нежданчики вынуждены построиться по ту систему, которая уже присутствует. И никуда они от этого не тянутся. Одиночки с одиночком по отношению к команде проекта.
Все на самом деле почему? Просто капитан команды заменили коменданта локации. Все. Все стало понятно.
Нет, нет. Слушай, на самом деле сложно.
Одним и тем же текстом. Да что? Мы этих козлов бьем, а они стоят. И хитов не считают. Они мне это говорят практически синхронно. Вот опять-таки, так, в такой ситуации. И стоял, вот, стоял.
Можно я сначала отвечу на второй вопрос? Да? Он более нет, простой. Нет. Значит, в ситуации, которую ты обозначил, я всегда выхожу из этой дискуссии и говорю, мужики, с сами решите, кто из вас там друг друга бьет, и они там враги не ложатся. Вот ты, уважаемый человек, там, не знаю, там, Зу, обойтись со Степом. Каждый из вас там по 20 лет в ролевых играх. Договоритесь, пожалуйста, с чьей стороны там люди не ложатся. Ты, пожалуйста, Корсар, с Нуси, договорись там. Ну, я там, какие примеры привести? Вот вы договоритесь, я вообще не буду вас там никоим образом. Нет меня. Правила, особенно по боевке, открытые, публичные, там, сколько хитов снимают. Договоритесь, пожалуйста, и ложитесь. Ты будешь смеяться, в 99-м году на Хоббитске, когда наши там Харк пришли штурмовать, мастера посмотрели на вот эту всю толпу, те, кто пришел штурмовать, те, кто стал на стены защищать, отошли и сказали, мы не вмешиваемся. И капитаны команд сами своим, подчеркиваю, капитаны команд, что с той стороны, что это астраханские, это самые там, ребята уважаемые, и из Казани были, ну там со всей страны. Сами капитаны положили, так, тебе уже хватит. И не надо было никакого мастера, потому что слово капитана команды, смотрите, ну, не
знаю. Я говорю про правила.
На первый вопрос. Смотри, любой капитан команды хочет, чтобы ему было и его команде было сладко. Это хорошо и правильно. Я когда вашу команду... Но это дискуссия не между капитаном команды и другой командой. Это дискуссия между капитаном команды и мастером. И эта дискуссия происходит до игры. Я сейчас не готов как это, перескакивать в другой семинар и рассказывать, что такое АХЧ на играх и как это сделать. Чтобы все команды, которые приехали на игру, все люди, которые приехали на игру, получили, ну, там, это отдельно. Это уже вопрос АХЧ. Потому что капитана команды обычно интересует три момента. Где мне лучшая стоянка? Где здесь корвы? Где мне водные? Где мне все ресурсы, которые у меня должны быть? И где мне еще плюшки? Вот третий момент. И где мне еще плюшки, которые, может быть, я читал Толкина. Там, мне нужен артефакт.
Короче, немножко другое. Я говорю, про конфликтную ситуацию
ходит боевого
столкновения. Когда с одной стороны команды...
Это вот два вопроса.
Вот я как раз... Свой вопрос.
Да, давай.
Вот, давайте смотреть, от спорной ситуации, с одной стороны, команда или игрок, который заботится на интересах своей команды, я не буду тебя сейчас сделать, да? А с другой стороны, там, одиночный игрок, за которым там равного глубящий
дальше. Такого первого не стоит. Вот, не будет этого
вопроса. То есть, давление авторитетом... Или команда молодая, свежая, то есть...
Прекрасно. Ребят, а можно я отвечу по-другому, да? Я сейчас немножечко... Вы очень правильно акцентируете ситуацию. Но этот акцент происходит и в другом случае. Столкнулись три авторитета или там четыре авторитета. Такие. По 20 лет в левом движении. По 150 килограмм веса. А мастером, региональщиком или посредником является такой чмырь. Бедмирущий такой чахлик, задохлик.
Продают сразу.
С прозвищем там опарыш. Головастик. И вот этот вот головастик приходит и говорит, ой. А там стоят, знаешь, как это? Ну, я не знаю. Ну,
Кучма.
Там стоит Кучма, там стоит Запорожки, там стоит Степ, там стоит Коля Думчев, там стоит Нуси, там стоит, я не знаю, там, Корсар. Они смотрят на этого там задоблика. Ну чё, порули между нами. Ну, обратная ситуация, да? Ребят, понятно, что мы никогда не получим супер прекрасные решения. Я могу сказать одну простую вещь. Откуда вообще взялись, в том числе, безмастерские технологии? Смотрите, меня удивило, поразило, испугала игра «Константинополь 2007», на которой мы там играли. Там было больше 100 мастеров. Общие игроки были. Самое смешное, что вот на нашу локацию которое было 85, по-моему, Наташа. 85-83
90.
В районе 90 человек было 3 мастера. Декор, Ластевка и Мильва. Вот 3 мастера с нами 80 справлялись легко. В том числе вдвоем декор с Ластевкой, там им было надо, они там на полтора суток уехали вообще с полигона игры. Ну им было надо. Все, Мильва одна рулила, вот 85 человек играли, двигались. Там не был нужен мастер, вообще не было ситуации, когда вот надо было скрикнуть мастер, немедленно сюда.
Слушай, а где были остальные 99?
А вот там, за пределами нашего города, там было 100 мастеров. Я не знаю, что они делали. Понимаешь? Не знаю. Но когда вы по рации случайно там пластика сидела, там услышали, что отдельному игроку нужен там, спросите у мастера по шнуркам от этого самого, от наруча такого-то игрока, мы там, знаешь, как, вот мы как сидели. Хорошо, я не пил всю игру, понимаешь, я там забухал бы, ушел бы, забыл наглухо, просто немедленно, когда услышал этот процесс. Давайте поймем простую вещь. Читаем как бы законы управления. Когда что-то делается в 7 человек, оно не требует управленческой настройки. Как только мастеров стало 7+, ну, считайте 10, да, значит, нужна настройка управленческая внутри мастерской группы. Да. Как только игроков мастеров стало 25+, нужна там управленческая настройка из 5 человек. Стало 60 мастеров, нужна управленческая настройка, которая уже не общается с игроками, не видит игры, она рулит мастерской группой. Вот 60, да, мастера-мастеров, там их должно быть уже после 60, там, 15 человек. Понимаете?
Управление связи.
Самое главное, что мастера плодились в ходе игры. И все прибывало и прибывало.
Из мертвяков?
А этого никто не делает. Просто поэтому начинается
бардак.
Поэтому начинается бардак. Поэтому начинается поиск мастера. Поэтому там мне говорили там, ну, на 16 веке я не был, но мне рассказывают, что там люди бежали по полигону, встречали человека в мастерской там бандане, говорили, типа, мужик, как это сделать? Он говорил, я не в курсе, я тут вообще трава носить. Он мысль был откровенником, ему сказать, что вообще можно байданы разного цвета наклеить. Что вот красный это трава носить, белый это сюжет решают, а синий это так бегает.
Не, вопрос такой. Вот ты с одной стороны говоришь, что типа я людям доверяю, значит люди должны быть так честны и так далее. Когда ты говоришь, что встретились там вот так 4 мастера, которым там у вас нет в рулевом движении, и на этого региональщика. Смотри, вот так вот говорят, вот, это же извини. То есть региональщик, если ты приехал на игру, то по идее региональщик, ты ему даешь право решать. Ну вот, за мастера ты даешь право решать. А если ты говоришь, что вот так, то есть ты подменишь, ну, на мой взгляд, то, что ты расскажешь, это так. Вот мы есть
авторитет. Я поэтому, если ты правильно услышала, у меня региональщик, вот таких ситуаций в лид не будет, пусть они рулят сами. Это второй, первый момент. Второй момент. Но это уже как-то чистый пиар. За год, пока этот человек у меня, я сделаю так, чтобы его знало все любое сообщество. И все его, как это, уважали, и никто не считал его головастиком.
Нет, смотри, я по-другому сейчас спрашиваю.
Но его там не будет в этой ситуации. Рулят сами.
Нет, смотри, я спрашиваю по-другому. Ты вот сейчас пропагандируешь образ жизни.
Да, доверие.
Да,
уважение к людям.
Да. Ну ты можешь приехать на чужую игру, естественно. И там региональщик делает какой-то другой мастер. Не ты.
Да.
Естественно. И там вот региональщик вот такой вот головастик.
Да.
Вот. Твои действия.
Я буду его слушать.
Понял, отстал, извини.
С моей точки зрения, правила всегда правы. Вот. Значит, у меня
просто.
Правила написаны всегда. Первый приоритет, слово мастера, второй приоритет. Если мастер, если я мастеру показываю, что, знаешь, вот это вот там, противоречит, но мастер говорит, а теперь заткнись и сделай вот так. Ну, хорошо. Но сначала я ему покажу место правил.
Слушай, ну просто ситуация, которую ты написал в голове, она же тоже неправильная.
Я буду мастер слушать. Он... Все, но в моем понимании этого головастика там не должно быть. Решите между собой.
Все, понял.
Я не успел, но есть два капитана команд. Один там Лукас, который там уже не один не знал. А второй вот только увидел, что таких
как был. Производитель головастик.
А как бы тебе сказать, не знаю. Видел разное.
Рассчитывайте свои силы, вывозя команду.
Когда человек вывозит команду и понимает, что за ним 20-18-летних молодых головастиков, которым все по сараю.
Я думаю, Зубром стоит отойти тогда.
Да. Это
спать.
И так происходит. Потому что Зубр, знаешь, когда понимает, что да, их-то позор. Конечно, навык.
Вроде уже пожили, но еще хуже.
А эти еще раз. Я люблю на свои игры собирать вот всех, кого сейчас стало модно. Этот сезон вообще какой-то отличный. Кого только не попадя, начиная там от уважаемого мной Миши Суркова, там, Сурка, и Оля Кушанская-Дис, но я не знаю, многие тут знают этих людей, да, уважаемых. Их в этом году записали в гопники ролевого движения. Так вот, я у себя на играх жду гопников ролевого движения.
ЗБ записали.
ЗБ. ЗБ едет, Дис едет, Сурок едет.
А как Кен?
Слушай, он не колется.
Значит, самый важный, на самом деле, когда мы говорим о концепции, да, это больше как бы подготовка к игре. Когда мы говорим об арбитраже, ну, это то, что мастер делает, поверьте, это в реале игры занимает там 7% времени, ну 8, ну 10. А основное, это то, что мастер сидит и, что называется, режет чеки, да, то есть смотание картины мира, текучка. Это 90% времени мастера, пока он не спит, надеюсь, не один, как бы, ну, нормальные команды своему посреднику обычно это обеспечивают, как бы, надеюсь, ест, там,
иногда опять же, пьет.
А?
Иногда
пьет.
Нормальная команда обеспечивает постоянно.
Да, нормальная команда.
Чтобы мастер не мешал.
И это правильно, в общем-то.
Я запомнил. Я приеду.
Велком.
Значит, то есть это вот на самом деле основной массив работы. Замыкание картины мира. То есть выдать, забрать деньги, чипы, ресурсы. Я здесь вижу такие инструменты, да, они тоже связаны с предыдущими темами, ну, как бы, там, не менее. Первое. Ребят, как бы вы не хотели, но любое вообще действие имеет законченный цикл. Это производство, распределение, потребление. Производство ресурса откуда-то любой, информация, деньги, там, не знаю, экономический ресурс, боевой, ну, там, корабль, что угодно, откуда-то должен возникнуть. Он как-то появляется внутри игры. В жизни мы идем на завод и что-то делаем, да, там, производим информацию, публикуем газету. Вот это где-то должно возникнуть, производство. Поэтому надо подумать, где и как это будет производиться. И желательно, чтобы это производилось внутри игры. Потребление, понятно, особенно для игры, актуально ответ на вопрос, зачем это потребляется. Что это дает, например, игре? Не вообще жизни. В жизни мы там сегодня употребили, каждый из вас, и из меня тоже, там 38 ресурсов. Я поменьше, я не знаю, но тем не менее. А в игре, на самом деле, вот для цели игры, для задач игры обычно там хватает, не знаю, 5. Ну, каких-то там наиболее насущных, наиболее важных.
Продать золото,
металл, дерево. И если еще вы разнесли точку производства с точкой потребления, то у вас возникает система. Сама собой возникнет система распределения, как это игроками движется от точки производства с точки потребления. Я уже упоминал Ки-2002, да, я там упоминал систему караванов Великой Степи. Это вот система движу. ресурс, произведенный в месте, где он там появлялся, он там не нужен. Он нужен в другой точке, его кто-то туда несет. А, вот это основной механизм. Избавляйтесь от текучки. Избавляйтесь от того, что вам надо что-то выдавать как производство. Избавляйтесь от того, что вам надо забирать как потребление. Взаимодействие игрок-игрок. Все. Ну, как-то так же. Давайте вопросы, наверное. Да.
Скажем, каким именно образом регулировать функции мастерские, как бы, скажем, нужна мне вакцина какая-нибудь. Вот. И понятное дело, что если это фишка, которая возникает по самой игре, все дня, чтобы у нас там появилось эпидемия, еще что-нибудь, то есть она спонтанно заранее продумана не была. А мне, как там, не знаю, целителю, какому-нибудь там, не знаю, мэру, нужно где-то эту вакцину взять и как-то утвердить вообще ее возможность, наличие или отсутствие. Кому мне идти, кому мне
обращаться? Скажите, пожалуйста, у вас в игре система, вот заложена ли сама вакцина в начале игры, ну то есть вот изначально она существует, да, или нет?
Ну, предположим, ситуация, в которой, в принципе, возможность она не есть, но вот какой-то спорной ситуации возникает.
В смысле, стоп. Вот. Вот здесь давайте говорить уже предмет. Вы сейчас сказали очень хорошую фразу. У вас есть некая система, да, там, научных знаний или познаний, или я не знаю, как вы ее назвали. Есть предзаложенные в игру ингредиенты, есть предзаложенные в игру до игры обсужденный механизм, там, не знаю, математическая формула, что-то еще, да, там, надо в библиотеках там найти, там, подумать, нарыть. Вот человек нарывает, дальше он что-то производит, он находит эти ингредиенты, создает. Вот он создал вакцину, она либо действует, либо не действует. А действует она или не действует, понимаете, помните, я говорил, контроль должен быть как бы внешний. А если мы будем в ситуации, я больной, вы врач, мы, конечно, оба заинтересованы, чтобы вакцина задействовала. Мне выжить очень хочется, а вам бабосик получить. Но если это потребует третью какую-то лицо, ну, например, уважаемую, но безмерно Рафаэль, да, который там является, ну там, проректором, там,
кладбищенским сторожем.
И она смотрит, опа, а нарисованная вот эта вами созданная вакцина из, как бы, что-то, максимально визуализирована, это должна быть, я не знаю, жидкость там, не знаю. Она говорит, опа, цвет не розовый. Не работает. Она внешний контролер, она заинтересована как раз в том, чтобы вас напернить на, как бы, там, не знаю, на денежку, на какой-то игровой сюжет. Ну, то есть, ее выигрыш в том, чтобы это не работало.
Это
ваш выигрыш в том, что работало.
Это работа внутри как раз. Мы можем что-то отработать в системе.
А все, нет мастера, нет?
Я понимаю, как быть с введением фишек, которые в игре необходимы, но изначально там не были предусмотрены саму систему.
Говоришь об изменении правил, что ли? То есть ты вводишь чуму новую, еще не прописанную в правилах. Ну, новую чуму. Это новая чума там. Не бубонная, там какая-то новая. Северная.
То есть, смотри.
Если вот Роша Маркель правильно уточнила вопрос, то есть, действительно, правильно ли мы понимаем, что ты в середине игры вводишь там, условно, новую болезнь,
но если или ты новое магическое действие, вакцину...
или новое правило, а вот теперь у всех по два хита, а вот этого вот перца 4.
Ну, так свежий.
Прости, если
не, ну,
ты
бывают ситуации, когда это необходимо.
Такого не должно.
Нет, бывают ситуации, когда такое необходимо.
Нет.
Ну,
еще раз.
Подожди, вот...
А вот как раз это начинает... Что есть мастера в игре, что нет мастеров в игре. Мастеров в игре всегда меньше, чем игроков. И вот любое такое решение с гарантией перекашивает игру. Я могу вспомнить те же самые 98-й Хоббитские, когда, прости покорно, было оружие на 7.40, а было на 8.30. И мы начинали игру с того, что ночным оружием там было типа ножи, а закончили с тем, что кому-то пропустили там двухметровые копья. Ну... Нет. Нет.
Нет, ну просто ситуации вот бывали. Бывали, когда там развели срач в лагере, хоп, а на них совершенно неожиданную, то есть эпидемию, которая нигде не прописана была в
принципе. Заранее должно быть прописано,
вот.
Что
но вот там есть волх, которому одновременно мастер выдает возможность, как бы, эту дрянь лечить.
Тогда это без мастера невозможно.
А, это без мастера невозможно. Ну а кто иначе это вводит?
Компенсация ошибок мастерской группы на этапе подготовки в игре. Возможно.
Так мы о чем разговариваем? Самая группа, если такие вещи продуцировать не может, потому что
откуда она могла появиться,
вот,
почему она?
Рафаэль, если без я еще одну вещь скажу, да, она, может быть, тебя удивит. Мы всегда пытаемся создавать вообще вот игротехнику всю, да, максимально широкую, то есть, стоп, в комбинации к максимальной открытости мы создаем ее максимально широкую. То есть у нас возникает система, в которой все знают, что можно придумать новую болезнь и можно разработать новое лекарство. Это вот так вот открытая информация. Ну, если нам это надо. Либо мы изначально пишем, простите покорно, список болезней закрыт, список лекарств конечен. Все.
Ну, об этом и речь.
Введение. Вот вдруг мастер прошел, можно я на русском управленчестве? Да? Мастер такой проходит, заходит в лагерь, любым. Тут насрано. Что-то тела валяются. А давай-ка я лихорадку тут объявлю. Вот такого быть не должно.
Просто это, как правило, вот это действие мастера прописано в правилах всегда.
Да.
Засрач, в лагере чума.
Ну, это пример просто такой, не совсем удачный. Но, возможно, сферическая ситуация в вакууме, когда действительно рождается новая сущность. Скорее всего, это всегда исправление косяка.
Это новая сущность должна вытекать из правил.
Хорошо,
в таком случае, да. В таком случае, да.
Где правило деления себе вытекал из носа лабораторного оборудования? Где он вытекал?
Что?
Из носа лабораторного оборудования производства лекарств. В каком месте?
Откуда у вас из носа возник?
Ну, он же взорвал мою жену. Откуда он когда-то появился?
Из носа.
Иди нас.
Так, стоп! Давайте мы, вот, чтобы быть совсем корректными,
нет, вы на топку
Айрели. Дина, я поймаем топку и сядем, и вспомним, почему это произошло.
Что там было?
Как все уважаемые люди все там были. Стоп, еще раз. Ребят, когда-то, в 97-м году, мы там выпили изрядно. И возмечтали немедленно о том, что вот начнем какую-нибудь игру, уйдем, проведем парад, уйдем в тенечек, будем курить сигары. Вот и семинар без мастерских...
Я
что, не думал? Семинар без мастерских технологий, ну, как бы... Я говорю о том, что как сделать так, чтобы мастера были как можно меньше внутри игры. То, что они все равно будут присутствовать, то, что они все равно там в каком-то мире будут. Главное сделать так, чтобы игра могла идти, и не надо было вскрикивать, ой, нам для экономического действия, там, для магического, для медицинского, для чего-то еще, там, для сюжета, нам нужен мастер. Он там есть рядышком. Присматривает зачем?
Пробежал мимо.
Совсем мы от мастеров, простите, не уйдем. Ну,
такой вопрос.
Подожди, у Тани был вопрос сначала.
Слушай, какое количество, ну не сказать там, неуважаемых, короче, неизвестных игроков, процентных игроков, выдерживает такая система, ну среднестатистически?
Да, 100.
100? Слушай, извини, если 100%, то...
Видишь ли, обратная сторона, прости покорно, пока ты год делаешь игру, ты должна с людьми встречаться, ездить в другие города, общаться и... Это так.
Они внутри себя, они же, для них же это же ничего никто. Вот ты с ними общаешься... А, все, извините.
Ну, сама подумай, да? Вот, это не просто по интернету. Это надо встретиться в городе, если они в своем городе живут. Это надо приехать в другой город, да? Да, это надо взять себя в руки, поехать. Но это вспомни старый принцип, который еще Колобаев говорил, да, там... Надо ездить.
Общайтесь. Так вот, смотри. Ты сам говорил, что пирамидка управления и циферки, что там должны быть органы управления. Mm-hmm. На игре может быть там тысячи человек, которые чем-то своим делом занимаются. Управление этим действом с твоей точки зрения нужно?
Вот смотри, если мы полагаемся на мастерские технологии, то нам нужно, конечно, норма управляемости, она известна, это 7 человек.
Ну, ты только что говорил.
И дальше у нас возникает пирамида, и как раз вот мы в 100 человек вот
занимались. Там ключевая вершина.
Стоп.
Вершина.
Ну, вот мы, вот ты считай.
Лавмастер.
На 700 человек, да, там, нам надо, там, делим на 7, нам надо 100 мастеров, там, посредников, это еще, там, кожаренов в системе выводил, что один посредник на 10 игроков, да. Я хочу вот как раз уйти от этого. На, 100 посредников надо 30 управленцев, вот тебе, там, 130-140 человек мастерской группы возникло.
А, согласен.
130 спасибо. Человек мастерской группы нужно, группа, которая будет кормить. Потому что 7 человек быстренько, знаешь, как это, замутили яичку, порубали, а 130 человек, это завтрак, обед, ужин, это охренительная задача. Это продукт надо привезти, это надо машину отдельно. Знаешь, это еще 20 человек, как бы, чек.
6. И рот охраны, чтобы других не сажали.
Конечно.
Вот, Федя, нет, Горох, это не до конца вопрос.
Я же об этом, говорю, ребят. Давайте мы...
Не совсем на тот вопрос ответ.
Секунду, я вот сейчас доотвечу, надеюсь, что... на самом деле, это все равно на 1000 игроков 100 человек управленческой команды. Только 90 из этих 100
игроки.
Находятся на
распределены, это игроки. Я положился на кого-то.
Да, да, да.
На тебя, на Васю, на Петю, на Фолю.
Вопрос о другом. Вопрос о том, что эта пирамида, она не зря пирамида называется, она сходится где-то наверху. Там главмастер, который, собственно...
Там главмастер.
А если капитана убили?
Он по жизни не убит. Если его по жизни убили, все плохо. Если
он мертвятник. И он ушел в мертвятник. Кто за него будет дальше рулить всю ситуацию?
Если ты капитан команды, и у тебя нет заместителя, то ты, прости, покорно, смотришь, я не могу капитан.
Нет, ну у меня в команде просит. Каждый может быть моим заместителем, и как я скажу, так и будет сделано.
Все, что мешает?
Стоп, коровка, твой заместитель, там, второй, третий, четвертый, может не быть таким уважаемым человеком, как ты сам? Себе других уважаемых.
Вот это да, вот об этом.
Горе потерявшим вверху.
А, Орлик, можно я тебя отвечу значит, по-другому? А, несколько раз я на мероприятие привозил своих детей, ну вот на ролевые. Я их брал за ручку. А им там 6 лет там. Я его за ручку говорю. Плевал, посмотри, вот этот дядя, это наш человек. Дядя, это моя дочь. Тетя, это моя дочь, это Любава, это наш человек. Все. У меня потом ребенок выбегал из палатки. Несся такой, там. И я его сутки не видел. Я точно знал, что мне его привезли. Живым, и его никто не обидит.
Это очень красиво, да, но...
Ну, я немножко проуверен.
Это, короче... Нет.
Ну, почему?
Не знаю.
Ну, если хотите, мы...
Орлик! Давайте там другой ответ.
Не, ну,
предположим, если бы Бойчик
сказал, что
когда
у меня капитан России, то, в принципе, ему все поверят.
Хорошо, подожди. Когда-то жизнь была устроена очень просто. Запорожский, там, еще не знаю, в 97-м году стоп. Корова, иди решай вопрос. Я вот тут вот под кустиком посижу, водочки попью, а ты иди решай. И все. И меня узнали, запомнили. Ты, может быть, не в курсе, но я до сих пор там и всегда буду являться там заместителем руководителя клуба. Ну, там, это не мешает мне там участвовать в разборках. Если, прости покорно, это твой клуб, это твоя команда, если ты там не поднимаешь людей, а мы считаем, что людей своих надо поднимать, чтобы они становились в уважуге.
Не, ну опять же, опыт-то не просто так возникает, правильно? Конечно. Нужно работать.
Надо садиться в какой-то момент и говорить, не, я не буду делать сам, иди-ка.
Так,
Стоп, иди, было.
Если, например, если одна сторона, то есть, смешает,
другая сторона становится негативной, он хочет больше трибуны, и как в таком случае компенсировать это?
Здесь нам придется... это вопрос, который надо будет закрывать мастерам. Это...
Леша, так. Прошу тебя, повтори вопрос погромче, его не очень хорошо
будет слышать. Вопрос был, идет игра, в какой-то момент там, одной из сторон надо массово там, сняться и уехать, ну, там, на сутки раньше. Вот. Что делать? Вот я сразу даю ответ. Я пока не придумал, это вопрос перекоса, который должны решать мастера. Как там, сюжет подрулить, там, ну, там, измер пятника какого-то выпуска, не знаю. Секунду. А.
Ну там уже было.
Сначала твой, я там руку смотрю.
Ну ладно, просто такой вопрос. Я сейчас не буду перечислять, что может быть на каких-то себе случиться в игре, что-то еще. Вопрос самый более общий. То есть вот какие способы все же контроля или там корректировки, обеспечения вот этого процесса выпускаются, и какие лучше вообще не делать?
Контроль чего?
Ну, например, там кто-нибудь научному придумывают игроки, сами игроки. Остальные не выглядят, что это какая-то лажа. Будут
поддерживать. Смотри, максимальная визуализация. То есть, мы говорим о чем? Что все, что является там, ну, не знаю, магией, или является там, не знаю, какой-то сильно действующим медицинским лекарством, оно должно быть заметно, визуально. Это хлопушка, это свет, это звук, это там чего-то еще.
Это достаточно уникально.
Соответственно, если это вот то самое, что обеспечивает сторонний контроль. Ты что-то изобрел, ты не просто подходишь человеку и говоришь, чувак, ты умер. Вот тебе могу сертификатик показать. А надо как это, попахнуть? А в правилах написано, если попахнуло красное, значит, ты умер. Если попахнуло желтое, ты там тяжело ранен. Если бабахнула зеленая, ну ты так как бы там испытываешь эйфорию под кайфом, да. Каким способом ты добился бабахания красного, это уже не важно. Ты это там каким-то способом достиг. Максимальная визуализация, мы же сказали, все ресурсы производства чего-то внутри игры их можно добыть. Правила известны, открыты, то есть это комплекс, да? Ты понимаешь. Сколько ресурсов есть, где они добываются, те там. И как это потом визуализируется. Собрал любую комбинацию ресурсов, всех, чтобы сделать красное. Бабахнуло, оп, все легли. Зеленое, все...
Все надо жить.
Всем хорошо. Да,
я задавал вопрос, его на самом деле, ну, проект пока мимо. Все-таки про главмастера, на которого замыкается вся пирамида. Считаешь ли ты, что какой-то орган управления должен рулить событийными событиями? Событийной составляющей. Направлять. Не рулить, направлять.
Ты задал мне очень, как это, нервирующий меня вопрос. Первый раз я... как это, испытал реальную шизофрению, когда понял на ФИИ 2004, что вот я сижу вот здесь в центре мастерского лагеря, расставляю шахматные фигурки эти сюда, там, эльфов на...
Вопрос?
Послушай меня, пожалуйста. Эльфы на орке, орки на эльфов, и параллельно начал думать, подожди, а там же корова, а там же... Там же мои друзья, там же люди вообще-то. То есть я как это, когорты переставляю, да, там, безымянные, эльфы, орки, там, доминорцы, а там-то вообще люди, Вася, Петя и Коля, которых я знаю.
Не о том, не о том.
Так вот, считали, вот в тот момент я задумался, должна ли мастерская группа внутри игры, во время игры, двигать сюжет, да? После вот этой первой шизофрении я решил немедленно жить.
Никогда.
Да, ну потому что. Потому что нельзя мыслить о людях категориями, это там 20 фишек на поле, это неправильно. Прости покорно, ну я там с вами живу, там ем, пью, сплю, там иногда. Но, вот с тех пор я делал много игр, и никогда мы не достигали ситуации, когда мастерская группа не подруливает сюжет. У меня в 2006, по-моему, я читал один семинар сюжетотехника, где рассказывал про мягкие инструменты подруливания сюжета. Вот. Ну, мы это делали, кстати, на Великой Степи тоже. Раз в сутки у нас была там ночью большая мастерка, мы собирались, говорили, о, там жизнь на улице вот туда-сюда. А как бы нам сделать так, чтобы она... Мы не подруливали в сторону, давайте произойдет вот такое-то событие. Мы подрулили в сторону, а давайте события будут происходить. И мы там что-то наделали.
Оживляшка.
Да, да, мы с движухи такие.
Я именно об этом спрашивал. Именно об этом я спрашивал.
Иногда приходится добавлять.
Это, я же еще раз сказал, безмастерская технология, вот там название, это не значит, что мастера не будет в игре вообще. Это значит, что игрок, пока он живет, он мастера не должен видеть, не должен слышать. Мастера где-то присутствуют. Они что-то подруливают, они что-то там, что-то делают.
А можно пример? Живой пример. Волки Одина, прошлый год. Остров. Утро. Старт игры. Ни одного мастера.
Я тебя перебью. А игры класса Волки Одина изначально, я начинал семинар с того, что я сказал, такие игры этого класса исключены из нашего обсуждения, потому что они делаются по-другому.
Не, ну у нас просто вот оказался остров, отрезанный от всего, вообще от всего.
Это не игра со сложным моделингом и игротехникой.
У нас была вот такая игра.
Еще раз. Это не игра со сложным моделингом и игротехникой. Там мастер не нужен. Этот класс игр мы исключили из там... рассматриваем нами эпизоды вообще.
Так же, как и игры с жестким сюжетом.
Там конкретная ситуация была, вот многие не знают, просто ситуация была в том, что оружие было не зачиповано на момент старта игры. И ребята, шотландцы с кулаками завоевали весь остров. Они просто в 6 утра пришли с волынками, подходили к воротам, ту-ту, вылезайте из палаток.
Все. Я понимаю, что у тебя до сих пор...
Без оружия.
Яркие и лучшие движения. Еще раз. Игры класса Волки Одина из рамок.
Я заткнулась, да, это себя.
Там по-другому. Лебединая дорога, Волки Одина, даже Великая Степь 2006-го. По-другому делались, там мастер не нужен по определению, там даже это обсуждать бессмысленно. Там нет мастера как такового в принципе. Там хватает трех закладок.
Вопрос по предыдущему вопросу, по поводу управления движухи. То есть как мониторить ситуацию, как приоритетить движухи?
Нет, ну вообще безумно. Глазами дружать.
Флаги
стоит, но это из-за условий, что мастера не должны видеть.
Смотри.
Органы чувств мастера.
Я тебе могу ответить. Под каждую игру мы обычно продумывали свою схему мониторинга. Например, на Великой Степи у нас схема мониторинга был это медведь.
Если откуда-то давно нету, пора там движется. Там вас два дня же держал.
Ну вот те, кто прошел через медвяник Великой Степи, они понимают, что там было, как это, все не очень просто. Например, на Карибах, которые мы делаем в следующем году, поскольку мы сильно затруднили смерть как таковую, да, там у нас медвятник не будет мониторингом. Но у нас будет мониторингом одна точка, это Европа. Нет. Нам будет вот насрать абсолютно, сколько там Жека воровьёт. Но у нас будет мониторинг одна точка, Европа. Если в Европу перестанут приходить корабли, мы поймем, что где-то там что-то вообще плохо происходит. При этом это. Давай вторую не палить. Отошаю. Мы вторую не палим. При этом, ну, как бы понятно, да? Мы можем сидеть, как поскольку это игра техническая, мы мастерская точка, по сути, мы сидим там, будем бамбук, да. Перестали корабли приходить, ну все.
Бамбук кончился.
Да, плохо все. Сампук закончилась, пора ехать там на остров. Как это? То, о чем я пытаюсь всегда учить людей на семинарах, которые вот не в рулевое движение, я читаю, а там по управлению всяким там, менеджером. Сначала давайте сядем и подумаем, что мы хотим. Мысль вторая, как мы это сделаем максимально дешево. Без денег, без мастеров, без людей, без ресурсов.
Но с игроками.
Ну, естественно. А, потому что, конечно, это прекрасно, что есть там клуб «Золотые леса», который может выбросить там стоимость его, ну, или там, не знаю, 100 человек в клубе. Скажите, пожалуйста, там, поднимите руку, кто может там набрать 20 человек в мастерскую группу?
Ну, набрать-то можно, а зачем?
Люди хотят играть, люди хотят там ехать, вы с удовольствием увидели этих же людей вот внутри игры в виде персонажей.
О чем и речь?
А в чем и речь, да. И поэтому давайте будем, наверное, закругляться. Я еще раз там сделаю акценты, да, чтобы совершить. Первое. Правила открытые. Если разделы правил недоступны всем, значит, они есть в виде библиотек, в виде информации у кого-то, но у всех, ну, все правила есть где-то внутри игры.
Теоретический доступ есть у правил.
Да. А, второе. Максимальная визуализация, ну, или аудиализация, или тактильность. Если это супер-мега-клинок, это не просто, там, клинок купленный у Дика, это светофор отклеенный, там. А если это там звук, значит это звук. Если это там магия, значит это хлопушка, ну вот чего-то, да? Аудиализация, да, аудиализация. Третий момент. А любое действие должно контролироваться, условно говоря, кем-то независимым, не заинтересованным в совершении или в результате этого действия. Иногда конструкции получаются сложные, но вот кто-то, да? На Великой Степи это были чиновники, которые ставили печать на караван. Ну, наверное, там последний момент. Помним о цикле производства, распределения, потребления. Большинство вопросов это как раз связано с производством и потреблением. Ну и последнее, чтобы совсем. Я верю в людей и отношусь изначально к ним хорошо. И считаю, что если там к нам на игру достойные люди, значит они достойно сами посмотрят за правилами. Если я начну прорабатывать систему, как бы он там не нарушил правила, я найду, как это сделать.
Нет, любой игрок с некоторым опытом найдет дырку правил.
Вот. Я поэтому...
Интерес в том, как его заинтересовать этим нитью.
Я стараюсь сделать правило так, что нашел дырку, молодец, реализуй.
Ну, либо так, за другую.
Делай, пожалуйста. Да. Можно, но... А при этом, чтобы игра продолжалась.
Не, ну то есть любая дырка...
Вот, собственно, все готов там... Я готов что сделать? В индивидуальном порядке, что называется, там, после Зиланда, по электронной почте, если вы будете делать какую-то игру, дать консультацию, как сделать так, чтобы убрать лишнего мастера там.
Можно ваше же.
Да. А кто умеет писать?
Ну, писать-то я умею, конечно.
Напиши, пожалуйста.
Без мера?
Я умею. Я не знаю, где это там, чего.
За тряпочкой есть.
Напиши слово «Алгу».
Алгу?
Это «И».
А, понятно.
Ну, дальше понятно. Ну, у меня там большинство материалов вообще с любыми играми на ком-то связаны. В основном управление.
Но это просто, чтобы с вами можно было связаться.
Это запросто, да. Вот, всем спасибо огромное, что так вот много.